Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
У микрофона Кирилл Бакеев и Евгений Майструк. Жене, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого вертолета. По словам главы государства, в результате крушения российского Ми-24 погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Кроме того, Путин отметил, что пострадал и летчик-оператор, штурман звена, однако его имя президент не раскрыл. Но, среди прочего, Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям российских военных, которые погибли в результате этой атаки на вертолет.
Вот некоторые средства массовой информации уже пишут подробности о том, как летчику-оператору штурману звена удалось покинуть вертолет. Говорят, что уже после того, как после выстрела из ПЗРК, из горящего вертолета, ему удалось выпрыгнуть, и он получил легкие ранения. Пока подтверждения этой информации нет. Ну, что же касается премьер-министра Армении, Никол Пашинян уже почти сутки разъясняет свою позицию по Нагорному Карабаху. И вот я нашел цитату Пашиняна. «Я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но верю, что Армения и Арцах, это самоназвание Карабаха, должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежнее восприятие по разным вопросам». Ну и сообщения из Еревана приходят. Там по-прежнему много недовольных решением главы правительства. К вечеру в Ереване у здания правительства Армении собралось много людей. Они не согласны с решением Пашиняна, требуют аннулировать подписанный документ о передаче ряда районов Карабаха Азербайджану. Итак, о чем мы говорим? О том, что минувшей ночью стало известно, что президент России, лидер Азербайджана и премьер-министр Армении приняли трехстороннее заявление. Объявлено о полном прекращении огня. Армейские подразделения Азербайджана и Армении останавливаются на занятых позициях. В зоне конфликта появятся российские миротворцы. И мне кажется, что важно сказать о том, что предполагается обмен пленными.
Да, давай в деталях произошедшего разберемся с кандидатом политических наук и политологом Артур Атаев. С нами на связи. Артур Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артур Викторович, вы ожидали этого самого перемирия, или как его корректнее называть, того, что, по сути, две стороны сели за стол переговоров, пусть и по видеоконференции, в итоге подписали соглашение о прекращении огня. И я просто почему спрашиваю, потому что для меня это стало совершенно неожиданностью. Я был уверен в том, что ситуация в Нагорном Карабахе, ну, не знаю, еще месяц или два будет ровно такой же, какой она была до этого.
Прогнозы всех экспертов были направлены на то, что в ближайшей перспективе положительного сценария решения этой конфликтной ситуации не было. Ни один сценарный вариант, ни азербайджанский, ни российский, ни армянский, ни тем более турецкий, не был направлен на позитивный сценарий. Здесь исключительная личная инициатива президента и министра обороны Шойгу. Конечно, это было давление оперативное, взыскательное и серьезное после ситуации с вертолетом. И этот неожиданный сценарий был реализован в таком, ну, извините за выражение, в данном случае, наверное, оно не совсем уместно, но вот в творческом исполнении. Это российская инициатива, другой инициативы, ни американской, ни французской, ни тем более турецкой, в положительном аспекте здесь быть не могло. Просто не могло быть по определению. Поэтому для меня это было неожиданностью, безусловно. Опять-таки подчеркну, для всех таких исследовательских центров, даже таких известных, как Rand Corporation, они все прогнозировали долгосрочный конфликт и увязание в конфликтной составляющей.
Долгосрочный конфликт, вы говорите. Но надо предполагать, Артур Викторович, поправьте меня, но конфликт сам по себе не завершился. Завершилась, мы смеем надеяться, горячая фаза. А вот то, что происходит сейчас в Ереване, свидетельствует о том, что как раз конфликт и продолжается. И вот не начнется ли горячая фаза теперь еще?
Тут нужно разделить вот зоны Закавказья на глобальные, позиционирующие себя как конфликтные и противостоящие друг другу узлы, как внутриполитические конфликтные зоны и как межгосударственные конфликтные зоны. Есть контекст противостояния Южной Осетии и Грузии, есть контекст противостояния Азербайджана и Армении, есть контекст глобального противостояния, игры в темную между Россией и Турцией. То, что вы затрагиваете, это конфликт внутриармянский. И он после революции 2018 года никуда не ушел. Он лишь был загнан в такую зону, которая называется латентной. Но противостояние так называемого карабахского политического класса и традиционно армянской и реванской элиты, оно высветило такие серьезные проблемы, которые выразились в попытке захвата органов государственной власти и зданий. Совершенно другой стиль управления у Пашиняна. Он отличается серьезно от стиля управления Саргсяна, предыдущего президента, лидера государства.
Просто отличается или в какую-то сторону отличается, в положительную, отрицательную? Как отличается?
Я имею в виду здесь исключительно карабахский контекст. Ага. Потому что Карабах чувствовал Саргсян, Карабах чувствовал Кочарян, потому что, собственно, они оттуда. Кочарян вообще был руководителем, одним из первых руководителей Карабаха. И здесь, конечно, мы должны иметь отчетливое представление о внутриармянском контексте. Есть либеральный контекст, есть политический контекст, который связан с традиционными ценностями евразийскими, пророссийскими. Он, конечно, в большей степени нивелирован. Есть западный контекст управления.
Артур Викторович, скажите, пожалуйста, вот ненадолго хотел бы обратить внимание на международную повестку. Тут есть заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Он сказал, что Турция должна принять условия перемирия, которое заключено между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. В противном случае Европейский Союз может ввести дополнительные санкции в отношении этой страны.
И вот, учитывая взаимоотношения Макрона и Эрдогана, надо сказать, что, может быть, Ле Дриану и не стоило бы вот такие заявления делать.
Это, во-первых, во-вторых, не очень понятно, причем здесь Франция.
Ну как они в ОБСЕ входят?
Франция – это сопредседатель Минской группы, один из трех сопредседателей, ведущих и таких акторов.
Мне просто казалось, что это уже другой формат, соответственно, Франция здесь не...
В общем, не надо, может быть, Ле Дриану лезть сюда.
Франция – одна из государств, которая представляет реальные интересы реальной Армении. И Макрон это недвусмысленным образом дал понять. Я хочу сказать другое. Дело в том, что Макрон и его министры, они своими заявлениями, это далеко не первое и далеко не последнее заявление, они повышают рейтинг Эрдогана в арабско-мусульманском сегменте. Он реально претендует сейчас на султанат, он реально претендует на титул халифа в реальном политическом смысле, в новом политическом смысле, который он продуцирует. Именно поэтому он себе позволил залезть грубо в Закавказье, в регион, который традиционно со времен имперской России был зоной ответственности России. Именно поэтому он себя ведет себя как слон в посудной лавке, делая заявления такие, которые он сделал после взятия Шуши. Вот это, конечно, контекст, я считаю, во многом, который спровоцирован такими необдуманными заявлениями, в том числе французскими.
Вот если мы говорим о Минской группе ОБСЕ, ну вот в частности о Франции, тут совершенно удивительные, на мой взгляд, сообщения приходят. РИА Новости сообщает, МИД России ничего не известно о создании форматов на замену Минской группы ОБСЕ в карабахском урегулировании. Об этом говорится в ответе сопредседателя Минской группы как раз от России Игоря Попова на вопрос СМИ о предложении создать новую рабочую группу по карабахскому урегулированию. Вы вообще слышали что-то об этом? И такой вопрос. А может быть, действительно Минская группа ОБСЕ уже не сильно-то и нужна, если есть трехсторонние договоренности между Москвой, Ереваном и Баку?
Минский формат, он во многом действительно мертвый, но на сегодняшний день создана реальная система урегулирования которая основана на принципах, которые продуцируются Россией. Миротворческие силы России, которые урегулировали конфликт в Южной Осетии, которые или способствовали урегулированию, которые затормозили развитие конфликта в Приднестровской Молдавской Республике, которые не дали осложниться ситуации в Абхазско-Грузинском регионе, они сегодня доказали свою реальную эффективную и политическую и миротворческую мощь. Поэтому формат новый, он налицо, он уже объективно сложился. И он был продемонстрирован ночью, когда Путин инициировал этот формат. Я думаю, ничего не мешает в вялотекущем режиме продолжать формат мнимого или какого-то другого сотрудничества в рамках Минской группы ОБСЕ.
А если позволите, давайте все-таки пройдемся, потому что уже сутки спрашивают, а что молчит Макрон? Ну, то есть Лидриан там что-то сказал, да? Это хорошо.
Не сказал.
А что с Макроном? Что он молчит? Уже объявили минувшей ночью, да, о том, что вот, пожалуйста, подписано заявление. Ну, пожалуйста, Макрон, скажи что-нибудь, ты же все время встревал. А сейчас никакой реакции практически, кроме вот реакции МИДа из Парижа, не поступает. Как вы думаете, с чем это связано?
Со времен Александра Первого успехи Российской империи, а потом России, вызывали лишь такую политическую зависть и такой ступор. Ровно такой же ступор мы наблюдаем сегодня со стороны официальных ведомств, таких как Госдепартамент США, таких как внешнеполитическое ведомство Англии или Франции. Они не привыкли позиционировать успехи России как успехи. Им невдомек, что единственный актор, который урегулирует реальный конфликт, это Россия. Больше других акторов реальных нет. Посмотрите на заявления Турции и Франции. Они меньше всего касались каких-то выработки новых стилей урегулирования. Они были направлены на то, чтобы или антиэрдогановскую сторону сформулировать или сформировать, или укрепить свой международный политический авторитет влияния. Реальное урегулирование, оно не нужно.
Артур Викторович, ну и, конечно, с Макроном тогда, да, все понятно. Вот мне подсказывают, что он озабочен Шенгенской зоной, ее реформированием.
Да, он сейчас призвал, что нужно сделать Шенген пространством безопасности, поэтому, возможно, поэтому пока не прокомментировал.
Ну, хорошо, вы еще упомянули об Эрдогане, и без него, понятное дело, никак. Но что происходило сегодня в течение всего дня? В течение всего дня говорили, Турция тоже войдет в состав миротворцев. Потом Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента российского, говорит, послушайте, вот вам, пожалуйста, весь текст, нет там никакой Турции. 1960 миротворцев, да, российских все, будут введены в зону конфликта, вот такая договоренность. И это выглядело как такой вопрос из Анкары. Подождите, а как же мы? Что происходит сейчас в этом плане? Что с Турцией? Мне кажется, у вас все время срабатывает телефон, который поставлен в режим вибрации, и это очень слышно нашим
слушателям. Телеграм, простите.
Да. По поводу Эрдогана.
Вы представьте, если бы в мае 45-го года оставшимся фашистским формированием, немецко-фашистским, предложили там проводить какие-то гуманитарные акции или акции примирения или там японским войскам на территории Советского Союза. Вот примерно таким же образом звучит сегодня предложение о том, чтобы Турция была вовлечена в процесс урегулирования в этом регионе, в тяжелом регионе, где одним из самых опасных таких ресурсов идеологических является проблема геноцида 1915 года.
Но я он упрямый, я вам скажу. Смотрите, что приходят, какие сообщения. Турция вместе с Россией будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня в Нагорном Карабахе, утверждает Эрдоган. Вот такие сообщения по лентам информагентства.
С другой стороны, он в детали это не опускается. Может быть, Турция может надзирать.
И из Анкары пусть надзирает.
Ну вот, да.
Там, да. То есть, вот он упрямый. Вот он все-таки эту зону конфликта таки хочет, чтобы турецкие войска там присутствовали, заметьте.
Ну, вы знаете, Согласно данным службы внешней разведки, и именно руководителя, директора службы внешней разведки, определенное количество присутствует уже тех людей, которые как минимум окормлялись Турцией. И это аналог присутствия в Ливии, это аналог присутствия в ряде других африканских регионов, это аналог присутствия в Идлибе. Поэтому дело в том, что здесь уже сработан такой определенный почерк, в рамках которого Эрдоган будет расширять свое влияние. Опять-таки, я верю заявлениям таких людей, как Нарышкин, которые выражали обеспокоенность этим фактором. И в этом плане, конечно, де-факто Турция присутствует. Де-факто без Турции такой молниеносной, серьезной атаки на Шушу, на Карабах в целом не могло быть в принципе. И здесь не только дело в Байрактарах или в другом каком-то оборудовании. Дело в том, что высший офицерский состав азербайджанской армии проходил регулярно курсы и обучение в ведущих военных учебных заведениях Турции. Политическая элита Азербайджана действительно очень сильно связана была с турецким фактором и с турецкой политической элитой. Мы видим амбиции реального человека. Вот есть такой политик Давут Оглу, который до 2017 года при Эрдогане возглавлял правительство. И как никто другой, он знает ту систему ценностей, которую сейчас продуцирует на евразийский регион, подчеркну, на евразийский регион Эрдоган. И как никто другой, он предостерегает сегодня международное сообщество, ну, как минимум уже на протяжении 2-3 лет он предостерегает международное сообщество от фактора Эрдогана, от нового политического актора, который вызывает как минимум беспокойство, как минимум обеспокоенность и серьезную озабоченность людей, которые умеют анализировать в исторической перспективе события, связанные с Малой Азией, с Ближним Востоком, с Закавказьем и с Кавказом в целом.
Вот вы говорите об азербайджанской политической элите. Давайте остановимся тогда на словах Алиева. Алиев говорит, что Армения потерпела поражение, да, что она будто признала капитуляцию, когда вот этот договор был подписан трехсторонний. В Армении, в Ереване, безусловно, с этим не согласны. Если смотреть с нейтральной точки, вот смотреть из Москвы, сейчас, как правильно это называть, капитуляцией, статус-кво, перемирием, вообще миром, новой политической картой Закавказья, вот на ваш взгляд?
Ну, если такой обиходный политологический стиль употреблять, то это, конечно, ситуация, которая диктуются безвыходностью одной из сторон. Угу. Это перемирие, это стагнация в политическом и военном противостоянии, отрешение которой на данном этапе времени зависит будущее как минимум одной из сторон, а именно Армении и, в частности, в большей степени Карабаха. Поэтому здесь очень трудно говорить и в таких формулировках, которые бы не обидели одну из сторон. Ну, единственная сторона, которая, безусловно, выиграла, это Россия, потому что она продемонстрировала эффективный метод решения серьезнейшего затяжного конфликта. А затяжной конфликт — это больше месяца. Это уже затяжной конфликт, потому что Закавказье привыкло после уже фактически 2004 года, после ряда провокаций на юго-осетии, на грузинских участках границы, к быстрому решению конфликтов. Военные конфликты в Закавказье, да и на Северном Кавказе, решались очень быстро, не принимая во внимание, конечно, чеченский фактор и дагестанский фактор.
Вот если сейчас мы с вами поговорим о сообщениях, которые приходят, они как раз будто вторят, будто вас слышит информационное агентство, честное слово. Вот говорят о том, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии. Об этом сообщает пока канцелярия турецкого лидера. Да? Подтверждений пока вроде бы не было, да, и из пресс-службы Кремля. Но в связи с этим, конечно же, возникает вопрос. А получается, что Путин, которого вот вы сейчас упомянули, берет на себя ответственность за мир на этой территории? То есть теперь Путин отвечает за то, чтобы там мирно сосуществовали армяне с азербайджанцами. Но, с другой стороны, подождите, почему Путин должен отвечать за то, что происходит в Закавказье, и брать на себя всю полноту ответственности? Это ведь, может быть, тоже неправильно?
Первое. Насчет полноты ответственности, наверное, здесь такая политическая ошибка. То, что это единственный вариант решения проблемы, просто другого не было. Было две личности, два политических актора, две политические силы, которые имели план решения конфликта, план решения противостояния. Первый – Эрдоган, и его план не раз был озвучен, и он его сам озвучивал, и он основан на концепции, на стратегии «два народа», вернее, одно государство, два народа, прошу прощения, один народ, два государства, вот этот концепт. И второй концепт – это путинский концепт, миротворческий, исключительно в традициях еще имперской и нынешней России, когда нет выгоды. Посмотрите, какую выгоду получила Россия? Ровно никакой. Миротворцы, огромное количество, 1960 человек. Это огромные финансовые издержки, огромные военные издержки. Возможно, будут жертвы среди миротворцев.
Нет, мы этого не хотим, мы надеемся, что так не будет. Но вот кроме того, что их 1960 военнослужащих, еще 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Вот сегодня из Ульяновска первые, да, поступили.
Уже, кстати, приехали первые 200 человек, да.
Да, ну, понимаете, здесь просто другого в мире политического деятеля не было, другой в мире политической страны не было, которая могла бы быстро, эффективно, безвозмездно, без серьезной выгоды или без какой-либо выгоды решить этот конфликт. Конфликт решен, остановлены войска. Я не знаю, вот у меня такое ощущение, что Путин это хрип. Когда он вел переговоры, я вот два раза как минимум прослушал их видеодискурс, вот Путин охрип. У меня такое ощущение, что он, может быть, даже и на крик срывался, потому что это было... Это было очень трудно убедить двух, не совсем, извините за выражение, адекватных лидеров, потому что они были настроены жестко, агрессивно по отношению друг к другу, убедить их в том, что нужно вот сейчас, в 0 часов, 00 минут остановить войну.
Артур Викторович, а где вообще может быть уверенность, что это соглашение долго продержится? Потому что оно уже не первое, и тоже вот когда с, по-моему, Сергеем Лавровым, под патронажем Сергея Лаврова подписывали первое, по-моему.
Ой, а когда Трамп говорил, все, мы обо всем договорились.
И каждый раз все надеялись, что наконец-то все. И буквально там несколько часов спустя или сутки спустя все возобновлялось.
Извините, но тогда не было российских миротворцев, которые были гарантией мира. У меня уверенность большая, потому что, опять-таки, опыт есть. И после августа 2008 года, когда нападение на миротворцев спровоцировало адекватную, эффективную и оправданную ответную реакцию, она будет отрезвляющим мотивом влиять и на Турцию, и на Азербайджан, и на Армению.
Единственное, что мы можем в завершении этой программы сказать, что все-таки противоречивая информация поступает из Еревана, из Баку и из других
мировых столиц. Да, из Москвы пока не поступает. Да. На сайте президента ничего пока нет о переговорах с турецким лидером, но я думаю, в ближайшее время, очевидно, это появится.
Мы должны лишь, наверное, сказать, что пока срочные сообщения приходят о том, что президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в Карабахском конфликте и добился этого. Ну, то есть вот продолжают звучать такие заявления, где нам сложно разобраться без политологов. Артур Викторович, мы вас благодарим за ваше разъяснение, но я думаю, что это не последний раз, когда нам приходится обращаться к вам для того, чтобы, в общем, хоть как-то разъяснить ситуацию и разъяснить то, что происходит сейчас в Закавказье. Я же говорю, Анкара, Баку, Ереван, и отовсюду разные сообщения.
Это всюду разные сообщения, да. Артур Атаев, кандидат политических наук, политолог, был с нами на прямой связи. И да, напомню, что первые 200 миротворцев, российских миротворцев, уже приехали на территорию Армении. Пока не сообщается, добрались ли они до границы с Нагорным Карабахом, это к той самой линии соприкосновения, но это сообщение Министерства обороны.
О том, как будет работать далее эта система, поговорим, да, сразу после выпуска новостей.
Верно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».